Келленек полностью согласен. Маневр задуман с размахом. Если он удастся, британцы сумеют рассечь линию баталии союзной эскадры и взять ее части в тиски. Однако, пока нападающие будут этим заниматься, пока приблизятся на выстрел, они будут находиться под огнем французских и испанских кораблей. Бум-ра! Бум-ра! На которые какое-то время не смогут отвечать. Орудия располагаются на кораблях слева и справа, вдоль бортов, а с носа и кормы вести огонь, в общем-то, нечем. Там установлено максимум по одной пушке с каждой стороны бушприта и штурвала. Так что, приближаясь перпендикулярно в расчете на рукопашный бой, англичане практически не смогут использовать свою артиллерию, то есть успеют получить на орехи. «А может, мы и победим», — говорит де Монтетти. Несмотря на свое аристократическое происхождение, оба его деда и родной дядя расстались с жизнью на гильотине, он оптимист. Командир Энсертена, почесывая колючий подбородок, бросает косой взгляд на заместителя. Сам он сильно сомневается в этом, однако держит свои мысли при себе. Да, Нельсон — призрак, впору детей пугать, но однорукий и слепой на один глаз, он, как выражаются союзники-испанцы, всем морякам моряк, настоящий морской волк — Горацио Нельсон. Он кто угодно, только не головотяп и не самоубийца. Келленеку отлично известно, какие англичане великолепные моряки и комендоры, как сильно в них стремление обломать рога противнику. Французский флот, действуя самостоятельно, ни в чем не уступит ни им, ни кому другому. И, кстати, недавно это доказал 32-пушечный корвет «Байонес», взявший на абордаж, а потом и в плен, английский фрегат «Эмбаскейт», на котором было на 8 пушек больше, а «Робер Сюркуф», капитан корсара «Ла Конфьянс», имея всего 18 пушек и 185 членов команды, сумел взять на абордаж 40-пушечный фрегат «Кент», на борту которого находилось не больше, не меньше 430 сынов Великой Британии. И это только два примера. Однако совсем иную картину являет собой «Ла Франс», когда речь заходит о крупных морских эволюциях и о талантах ее расфуфыренных издержки имперской моды высших чинов. Ибо в этом плане имперские адмиралы, которые еще недавно присягали первому консулу, а до этого были яростными республиканцами, «La politique, etc., mon petit chou», и по сей день свято приверженный «Traite des évolutions navales» 1696 года, «Две линии», «Боевой порядок» и так далее, хотя с тех пор пролилось немало дождей. А нынче, понятное дело, английский гений и дисциплина берут свое. «Руль Британия, пока не надоест». А кроме того, всем, даже врагу, может, именно поэтому Нельсон и идет на подобный риск. Известны безинициативность и нерешительность адмирала Вильнёва. Этому протеже министра де Кре вполне хватает храбрости, чтобы поднять «Лётандар Санглэ» и крикнуть «На абордаж», а потом «О-ля-ля» и все такое. Но в роли командующего союзной эскадрой, по словам офицеров его же собственного генерального штаба, в Кадисе после заседаний по тактическим вопросам все они выходили белыми, как бумага, французы бежали в ближайшую таверну, а испанцы осеняли себя крестом, господин адмирал Вильнёв, обдумывая важные маневры, отличается от коровы лишь тем, что у коровы взгляд умнее. «Сигнал с адмиральского корабля!» Гардемарин Галупен, оставив подзорную трубу возле Нактоуза, старательно листает свод сигналов, общих для франко-испанской эскадры. Келленек замечает, что руки у парня дрожат. «Скоро они у тебя еще больше задрожат», — думает он. «Вот уже совсем скоро». «Все эскадри развернутся бакштаг, чтобы выровнять линию». Командир Энсертена видит, как на отдаленных фрегатах и на ноках реев больших кораблей флаги репетуют сигнал. «Самое время для такого приказа», — думает он, — потому что Вест по-прежнему слаб, и те, кто идет по нему, плетутся, как черепахи, а остальные сбились кучками. Подойди, англичане, прежде, чем удастся выровнять линию, начнется такое, что и представить страшно. Так что выход один. Всем одновременно встать так, чтобы ветер дул в корму и немного сбоку. Хотя даже после этого вряд ли стоит успокаиваться. Точнее, совсем не стоит. «Еще сигнал, мон командан! Номер... посмотрим... уи! Кораблям вступать в бой, сообразуясь со своими возможностями! Отметь время, мон анфан!» 11:30, записывает Гардемарин в судовом журнале, а Келленек и его старший помощник молча переглядываются. «Так и я умею командовать», — без слов говорят они друг другу. «Ничего себе! Как раз в этот момент Энсертен, идущий левым бакштагом, сильно развернутым вправо гротом, почти перпендикулярно пересекает франко-испанскую линию в том месте, где между кормой французского «Эро» и могучим носом «Сантиссимо Тринидад» образовалась большая брешь, размеры которой, как минимум пара кабельтовых, заставляют поежиться даже Келленека, немало повидавшего за 35 лет морской службы. Однако, проходя мимо испанского четырехпалубника, он не может не восхититься, оглядывая этот самый большой в мире военный корабль. Испанский гигант, высокий красно-черный с белыми обводами корпус, ощетинившийся вдоль обоих бортов черными жерлами своих 136 пушек и увенчанный целым лесом мачт, несущих громаду парусов, выглядит несокрушимым укрепленным островом, так что от одного его вида, зная, что он на твоей стороне, по идее, можно было бы вздохнуть с облегчением. Можно было бы. «Держи курс Норд-Ост, Бержуан. Приготовиться к повороту Оверштаг». Матросы бегут по палубе, а тем временем тендер, проскользнув в брешь, оказывается по другую сторону линии. Пользуясь относительной свободой передвижения, которую дает тендеру его роль разведчика и, так сказать, мальчика на побегушках, Келленек собирается направиться к южной оконечности строя, посмотреть, что и как. Из-за смены галса он окажется в непосредственной близости от испанца, а также от его заднего мателота Бюсантора, флагманского корабля адмирала Вильнёва, поэтому ему хочется совершить маневр красиво. Ведь такие вещи учитываются, хотя всегда где-то рядом и дорогие коллеги только и ждут твоего промаха, чтобы перемигнуться и подтолкнуть друг друга локтем. Келленек бросает взгляд на вымпел на верхушке мачты, показывающий направление ветра. «Вест-норд-вест по-прежнему слабый. Отлично. Почти то, что надо. Чуть под ветер, Бержуан». «Так, хорошо». Когда Энсертен оказывается на траверзе «Эро» в паре кабельтовых, Келленек отдает обычные в таких случаях распоряжения. Рулевой поворачивает штурвал в указанную сторону, тендер скрипит, чуть ныряет носом, почти не теряя скорости, и оба треугольных носовых паруса трепещут на ветру, который дует теперь с бакборта. Маневр выполнен безупречно и с исключительным изяществом. Матросы крепят шкоты, паруса ловят ветер, и Энсертен теперь движется зюит с подветренной стороны от главных сил эскадры. Вид, который, кстати, оставляет желать лучшего. За кормой Тринидад держат строй лишь Бюсантор да французский Редутабль, идущий за ним в кильватере, немного отставая, но весьма лихо. «Молодец, все-таки этот малыш, капитан Люка», — думает Келленек, не сдерживая улыбки восхищения. Испанца Сан-Хусто, который вообще должен был находиться не здесь, а значительно дальше, поскольку входит в другую группировку. Еще одного испанца, Сан-Леандро, и французский Нептюн снесло, и они изо всех сил стараются вернуться на свои места, но выходит плоховато. Ветер слаб, да и они к нему почти носом. Хуже всех приходится Сан-Хусто. Бедняга совсем потерял ветер и теперь неуклюже ворочает реями, чтобы хоть как-то поймать его и сдвинуться с места. У его капитана сейчас наверняка уши пылают от стыда.